Отче Небесный, мы благодарны за субботний день. Мы молим, чтобы, когда мы будем вновь изучать Слово Твое, Ты благословил нас и помог нам глубже понять Его. Во имя Иисуса прошу, аминь. Хорошо, итак, мы в прошлый раз, 2 недели назад, разобрали 7 главу послания к евреям, которая описывает священство Мелхиседека. И мы выяснили с вами, что Иисус происходит или становится священником по чину Мелхиседека, а не по левитскому. И одна из деталей, касающаяся Мелхиседека, у него нет начала, ни конца жизни. Это не значит, что он не был обычным человеком. Он и родился когда-то, и умер когда-то, но Библия не указывает на это. Неизвестна дата его рождения и смерти. И таким образом он стал прообразом Иисуса Христа. Некоторые из наших пионеров-адвентистов не понимали также, что Иисус Христос не имеет начала, и Он живет всегда, чтобы ходатайствовать за нас. Также я хотел бы вернуться еще к 26 стиху. Я пробежал его быстро, но хотел бы еще чуть-чуть добавить. «Таковый должен быть у вас первосвященник, святой, непорочный, злу, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Здесь говорится об Иисусе. Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Ну, кто-то может сказать, что, ну, конечно, это Иисус, я таким никогда не буду. Но в книге «Небесные обители», в «Небесных обителях», страница 160, «каждая душа должна уподобиться Христу, стать святой, непричастной злу, непорочной, отделенной от грешников и превознесенной выше небес. Каждая душа, которая хочет быть спасена». То есть, здесь вы видите, послание к евреям описывает Иисуса, но Он уподобился братьям, и Он хочет нам помочь стать такими же. Переходя к 8 главе, мы отметим связь здесь между 7 и 8 главами также. Давайте кто-нибудь прочитайте 1-2 стиха 8 главы послания к евреям. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Итак, о чем Павел здесь говорит? «Главное же», то есть он говорит суть, так, или в английском языке вывод из того, что мы говорим, что Иисус является первосвященником, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истины, который воздвиг Господь, а не человек. То есть предыдущие 7 глав доказывали то, что Он наш первосвященник, что Он на небесах, Он одесную престола величия. Первые 7 глав доказывают то, что Иисус первосвященник. В 1 главе Павел говорит, что Иисус — это Бог. Во 2 главе Он человек, Он во всем уподобился братьям. 3 глава, Он лучше, чем Моисей. 4 глава, мы можем с дерзновением или смело приходить к престолу благодати, мы призваны войти в Его покой. 5 глава, есть земные священники, они должны быть милостивыми к людям, как Иисус. Иисус — предтеча, который вошел за завесу. Если Он предтеча, значит, мы должны идти за Ним. Далее, он священник по чину Мелхиседека. 7 глава и 8 глава выслушаем сущность всего, так? Или главное. Это то, что мы имеем первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Есть ли еще где-то в послании к евреям такое описание Иисуса, что Он одесную престола Божьего? Да, в 1 главе. Где-то еще? А как насчет 12 главы? Мы еще не дошли до нее, но в 12 главе, 1 и 2 стихи, хорошо известные нам, пожалуйста, прочитайте кто-нибудь, 12 глава, первые два стиха. Подождите, сейчас вам дадут микрофон. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия». Мы знаем этот отрывок, но давайте теперь его посмотрим на него в контексте 8 главы первых двух стихов. То есть Иисус наш первосвященник, а здесь Он описан как начальник и совершитель веры нашей. Первые два стиха 8 главы, Он наш первосвященник, который воссел одесную престола Божьего. В 12 главе Он начальник или автор и совершитель нашей веры. Мы уже упоминали раньше это описание Иисуса. Мы говорили о том, что Он стал виновником вечного спасения или автором спасения. Он вождь спасения также во 2 главе. И все это Павел говорит о Христе, чтобы доказать, что Он наш первосвященник. И Он, кстати говоря, во всем уподобился братьям Своим, чтобы быть милостивым и истинным или верным первосвященником, потому что Он понимает, что мы будем искушаемы, как Он искушаем был. Он достиг совершенства через страдания, также и Он может и искушаемым помочь. То есть, благодаря всему этому, Он является нашим первосвященником. Он заслужил это право. Вот. Но Он также описан как начальник и совершитель нашей веры. То есть, тот, кто начинает, и тот, кто завершает. Какова цель того, что Иисус является начальником и совершителем нашей веры? Можно сказать, что роль Иисуса Христа как первосвященника — это быть начальником или тем, кто начинает и завершает нашу веру. Это Его роль как небесного первосвященника. Каким образом это все происходит? Что Он пытается делать для нас, как наш первосвященник и тот, кто начинает и завершает нашу веру? В 12 главе послания к евреям говорится: «Посему свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех, нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». То есть мы призваны оставить всякий грех и с терпением или выносливостью проходить предлежащее нам поприще. Или бежать забег в английском языке, в русском, по сути, тоже. Вы когда-то бежали за кем-то? 6 глава мы читали, что Иисус предтеча вошел во внутреннейшее за завесу, как наш первосвященник. То есть Он пробежал этот забег перед нами, это поприще. Он свергнул всякое бремя и запинающий грех, то есть он не грешил. С терпением, то есть он с выносливостью, он переносил страдания и искушения, но он не согрешил. Поэтому Иисус, как наш первосвященник на небесах, воссел одесную престола Божия, и его функция сегодня — быть нашим первосвященником, начальником и совершителем нашей веры. И как начальник и совершитель веры нашей, его цель — побудить нас пробежать или преодолеть, или пройти то поприще, которое он прошел. И в 6 главе говорится, что он предтеча. Как он прошел это поприще? Он претерпел крест. Это то же самое, что терпеть, с терпением. То есть все начинается с креста, и затем сказано, что он воссел одесную престола величия на высоте. Как же нам проходить это поприще или бежать этот забег? То есть у забега есть начало и конец. Начало, согласно 12 главе, это крест. Иисус претерпел крест, да, или вытерпел крест. Давайте свяжем это с тем, что он начальник и совершитель веры. Когда Иисус является начальником, то есть это точка отсчета нашей веры. И как, где началась эта точка отсчета? На кресте также. То есть он начальник, он начинает нашу веру, и этот забег наш или поприще начинается у креста. Он также совершитель или завершитель нашей веры. Где заканчивается наша вера? Она заканчивается в небесном святилище. И как адвентисты седьмого дня мы понимаем, что это во святом святых небесного святилища. То есть он совершитель нашей веры. Иисус наш первосвященник, который воссел одесную престола Божьего, и как первосвященник он является начальником и совершителем нашей веры, и его цель, как первосвященника и начальника и совершителя веры, помочь нам пройти то поприще, которое он прошел. Что это за поприще? Это поприще, это наша жизнь, в которой мы свергаем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением проходим это поприще жизненное. Итак, перед нами поприще или забег, и нам нужно взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры. Когда совершается наша вера Иисусом, точка финиша в небесном святых, в небесном, во святом святых небесного святилища. Какую веру будет иметь Божий народ, если он пробежит тот же забег или пройдет то же поприще, как Иисус? Они будут иметь веру Иисуса, то есть такую же веру, как Иисус имел. Поэтому Иисус, как наш первосвященник, он восседает одесную престола величия на небесах, как начальник и совершитель нашей веры. Его цель — подготовить группу людей, которая будет иметь терпение и веру Иисуса. И есть ли такое место в Библии, где описывается такой народ? Да. Откровение 14:12. Что это за люди? Это 144 тысячи. Это люди, которые имеют терпение святых и соблюдают заповеди Божьи и веру Иисуса имеют. То есть это начинается у креста, как Иисус говорил, что «всякий, приходящий ко мне, пусть возьмет свой крест и следует за мною». И они продолжают следовать за Иисусом аж во святое святых небесного святилища. И дойдя туда, они имеют веру Иисуса. Это люди, которые научились взирать на Иисуса каждый день, они следуют за Ним в этой жизни. И когда доходят до неба, там сказано, что 144 тысячи следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Почему? Потому что они научились делать это на земле. Итак, подведем итог тому, что мы говорим. Иисус, как первосвященник, Его функция заключается в том, что, восседая у престола величия, у престола Божьего, как начальник и совершитель веры нашей, он служит ради нас, его народа, чтобы ему подготовить группу людей, которые добегут до конца, как он добежал, чтобы они с терпением, то есть с выносливостью, они будут соблюдать заповеди Божьи и иметь веру Иисуса. То есть первые два стиха 8 главы — это 200 адвентистов седьмого дня. Первые семь глав доказывают то, что Иисус является нашим великим первосвященником, который воссел одесную престола величия на небесах, и Он священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Что Он делает, как наш первосвященник? Он также начальник и совершитель веры. Он готовит группу людей, которые будут с дерзновением приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И Он дает нам это все, потому что Он сам искушен во всем, кроме греха. Поэтому это очень сильная, сильная весть об Иисусе, и мне это очень нравится. Итак, Иисус является священнодействователем святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Это Божье святилище, это не сделанное людьми святилище, это небесное святилище. Хорошо, давайте продолжим. Прочитаем с 3 по 5 стихи, пожалуйста. Кто желает, прочитайте. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Итак, очень простые эти стихи, мы не будем тут долго задерживаться. В земной системе священники приносили дары и жертвы, и так как Иисус, наш небесный первосвященник, Он тоже должен принести жертву. И понятно, что Он принес Себя в жертву. В левитской системе не было таких священников, которые Себя приносили в жертву, поэтому Иисус намного лучше священник сразу же, чем все священники в левитской системе. И поэтому сказано, почему мы должны оставить всякое бремя и запинающий нас грех? Взирайте на Иисуса, смотрите, что Он сделал и делает для нас. И Он предложил Себя. Четвертый стих сказано, если бы Он был, оставался на земле, то Он не был бы священником. Почему? Потому что Он не из колена Левия. И Он из колена Иуды, и о Нем ничего не сказано в плане священства. Пятый стих важный, сказано, «которое служит образу и тени небесного». То есть земное святилище и все служение в нем — это был только образ и тень небесного. Ну, когда мы размышляем о тени, тень — это неясное представление об объекте, тенью которого она является. Тень может быть короче, длиннее, в зависимости от угла падения света. То есть земное святилище было построено по образу небесного. И это было показано Моисею на горе Синай. Образ. Двор, святое, святое святых. Некоторые люди, современные богословы, говорят, что у Иисуса две фазы в Его служении было. И вторая фаза началась в 1844 году, но Он был в том же месте от самого начала. Две фазы, два места. На самом деле не так сложно. Здесь как было на земле, так и на небе. И в книге «Ранние произведения» страница 54-55, она говорит, что Иисус вошел во святое святых 22 октября 1844 года. Вот, но и здесь написано также, что Здесь небесное святилище, оно было устроено... Вернее, земное святилище было по образу небесного устроено, поэтому как мы понимаем, как было на земле, так и на небе. Хорошо, но здесь ничего такого нет, давайте дальше пойдем. С 6 стиха прочитаем. Прочитайте кто-нибудь. 6 по 8. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Хорошо, спасибо. Итак, мы говорим здесь о том, что Иисус — первосвященник. В 6 стихе мы видим, что так как Христос — наш первосвященник, Он получил служение превосходнейшее. То есть оно лучше, чем земное святилище. И мы уже видели эту мысль в предыдущих главах послания к евреям, что служение Иисуса Христа в небесном святилище всегда лучше, чем земное. И если его первосвященническое служение лучше, то и завет, который утвержден на его лучшем служении, тоже лучший. То есть есть завет, утвержденный на земном святилище, а есть завет, утвержденный на служении Иисуса Христа в небесном святилище. Какой завет лучше? Все ясно здесь. Это завет, в котором Христос служит. То есть это Его служение. И первый завет, если бы он был без недостатка, то нужно было бы, не нужно было бы другого. Но наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Итак, здесь открывается впервые концепция, ну, ясно так и недвусмысленно написано о Новом Завете. Новый Завет. Новый Завет основывается на лучшем служении Христа, на Его первосвященническом служении и на лучших обетованиях. И мы с вами рассмотрим, что включает в себя этот завет. С 9-10 стихи, пожалуйста, прочитайте кто-нибудь. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Хорошо. Итак, мы видим здесь концепцию Нового Завета, что Бог вложит законы свои в мысли их и напишет на сердцах их, и они будут его народом, а он будет их Богом. А что в Ветхом Завете произошло? Бог написал свой закон на каменных скрижалях, Он произнес эти заповеди на горе Синая, она дрожала, люди боялись, что они погибнут, и из страха они сказали Богу, «Все, что сказал Господь, мы сделаем». И что произошло? 40 лет они ходили по пустыне, и в 3-4 главе послания к евреям мы отметили, что они не вошли в покой Божий. И Бог говорит, что Он укорял их, то есть они не прибыли в Его завете. Они пытались своими силами соблюдать Божий закон. Но Бог говорит, я сделаю нечто лучшее. Вместо того, чтобы записать на каменных скрижалях закон и получить пустые обещания от людей, которые не могут соблюдать закон мой, я возьму все в свои руки, и я вложу свои законы в их мысли, и напишу их на их сердцах, и я буду их Богом, а они будут моим народом. Но первое, что мы видим, это милосердие и верность Божья. Во 2 главе мы читали, что Иисус милостивый и верный первосвященник. Только милостивый человек может сказать так: «Вы не соблюли закон мой, завет мой, поэтому я новый завет заключу с вами. Я хочу, чтобы вы были спасены». Здесь выражается Божья милость. Но Бог говорит: «Я нечто лучшее для вас сделаю», так? Есть комментарии у вас? Сейчас мы подадим микрофон. Мы видим, что Бог заключает новый завет со своим народом. Спасибо. Я считаю, что это очень важно. В послании к Филиппийцам, 2 глава, Павел говорит, 12 и 13 стих. Павел говорит: «Со страхом и трепетом совершайте спасение ваше, ибо Бог действует в вас». То есть Он вкладывает Свой закон в наши умы, в наши сердца. Нам необходимо поддерживать с Ним связь, чтобы Он мог действовать, и чтобы Он давал нам хотение и действия по Своему благоволению. Да, это опыт Нового Завета. Еще один комментарий есть, да. Я думаю, что связь между заветами и жертвами и священническим служением — это хорошая иллюстрация, потому что я не думаю, что проблема Ветхого Завета заключалась в том, что он был хороший, но мы не справились. Он был неполный, он был недостаточный. Это был символ того, что должно произойти в будущем. Как кровь животных была недостаточной, она не имела в себе силы, чтобы спасти людей. Поэтому Новый Завет — это настоящая сила, На самом деле, Бог дал Новый Завет, прежде чем Ветхий Завет давал. И сила эта была всегда доступна людям. И система земного святилища должна была направить людей ко Христу, как к жертве, чтобы они имели настоящий опыт, но этого не произошло. Хорошо, давайте еще разберем эту концепцию Нового Завета, когда Бог говорит, что «вложу законы мои мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Новый Завет дальше объясняется в 12 стихе: «Потому что я буду милостив к неправдам их, и за грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Когда Бог вкладывает Свои законы в наши умы и сердца, давайте мы найдем библейское определение того, насколько хорош Божий закон. Послание к Римлянам, 7 глава. Мы видим в 12 стихе, Римлянам 7:12: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». И далее, в послании к Римлянам, Павел говорит, что закон есть закон свободный. То есть закон Божий святой, праведный и добрый. Каким-то образом в нашем обществе люди относятся к закону плохо. И они думают, что если ты будешь соблюдать его, это законничество. Но Бог говорит, что «я все беру в свои руки». У меня есть сила, если вы позволите мне записать мой закон, который святой, праведный и добрый, который является выражением его характера. В книге «Исход» говорилось о том, что это характер Божий. И вот этот характер Божий записывается в наших сердцах и в наших умах. И этот опыт Нового Завета, о котором пишет Павел, происходит после креста. То есть, если люди говорят, что закон Божий был пригвожден ко кресту, то выходит проблема здесь. Потому что этот закон, который пригвожден ко кресту, Бог записывает его в умах и сердцах людей после уже креста. Поэтому как можно что-то пригвоздить, если теперь это записывается как новозаветний опыт в наших сердцах и умах, то есть это не имеет смысла с точки зрения Библии. Если вы верите в то, что закон был пригвожден ко Христу, то надо вам тогда серьезно объяснить, а что же такое Новый Завет? Потому что Новый Завет — это закон Божий, записанный в сердцах и умах его народа. И как мы уже говорили раньше, если его закон, выражение его характера, записывается в наших умах и сердцах, это значит, что Христос входит в сердца и в умы его народа. И это описывает, конечно же, духовный опыт, при котором Бог записывает свой закон в наших сердцах и в наших умах. Связано ли это с тем, что мы выше говорили, первые два стиха? Конечно же, Иисус наш первосвященник, Он воссел одесную престола величия на небесах, и Он есть священнодействитель святилища и скини истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Что Он делает? Он начальник и совершитель нашей веры. А что Он делает в этой ипостаси? Он помогает нам проходить поприще, которое перед нами, и оставить всякое бремя и запинающий наш грех. Он хочет, чтобы мы взирали на Него, и мы прошли это поприще, чтобы мы имели веру Иисуса, и чтобы мы вошли в число тех людей, которые имеют терпение святых и соблюдают заповеди Божьи, имеют веру Иисуса. То есть это новозаветный опыт, который здесь в послании к Евреям 8:10 описан. Иисус наш первосвященник, Он начальник и совершитель веры, Он дает силу народу Своему, чтобы через испытания жизни пройти, выдержав их или вытерпев, не своей силой, но Его силой, потому что Он записывает Свои законы в наших сердцах и умах, и когда Он это делает, мы будем соблюдать Его заповеди. И мы тогда будем иметь такую же веру, как Иисус имел, живя на земле. И поэтому Он может быть истинным и верным первосвященником, потому что Он пережил этот опыт, взяв на Себя нашу человеческую природу. И Он нам дает силу проходить такое же поприще. И Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах. То есть связь здесь очень сильное есть. Новозаветний опыт — это не просто, что вот Бог запишет свой закон в моем уме и сердце. Как это происходит? Мы оставляем всякое бремя и запинающий нас грех. Как мы это делаем? Взирая на Иисуса. Что происходит, когда мы взираем на Иисусе? Он тогда начинает и завершает нашу веру. Он взошел на крест, Он пренебрег посрамление, Он воссел одесную Бога, и Он приглашает нас идти этим же путем. Иисус сказал Лаодикийской церкви в книге Откровения 3 глава, «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем», то есть это в небесном святилище, «как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Весь Лаодикии, то есть это церковь сюда, «побеждайте, как Я победил, и если вы это сделаете, вы воссядете подобно Мне на престоле Божьем». И что Он там делает? Он начальник и совершитель веры, Он помогает Своему народу пережить опыт, новозаветный опыт, и с терпением преодолеть поприще, то есть жизненный забег. То есть вот это и есть новозаветный опыт, когда закон Божий записывается в сердцах и умах людей. 11 стих, посмотрите. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». То есть, когда происходит новозаветный опыт в жизни человека, то не надо уже ему говорить «познай Бога». «Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Обратите внимание, что еще является частью новозаветного опыта. Иисус говорит, «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». То есть на самом простом уровне, что происходит, когда Иисус не вспоминает наших беззаконий? Он дает нам прощение грехов. Мы имеем прощение грехов. Он милостив к нам. Но Иисус говорит, что Он не вспомнит грехов наших больше. Как это возможно, что Он не вспомнит больше их? Ральф сказал, я услышал, что это окончательное искупление. То есть, есть записи наших грехов в небесном святилище. Давайте посмотрим, как это было в Ветхом Завете на земле. Ежедневно были жертвы, приносились, кровь вносилась в завесу, она кропилась на завесу между святым и святым святых, и затем в день очищения святилище очищалось. И в день очищения святилища грехи выносились, уничтожались, и они не вспоминались более. И Иисус говорит, как первосвященник в святилище небесном, когда происходит новозаветний опыт, то я, как первосвященник, буду стирать или уничтожать грехи моего народа, чтобы они больше не вспоминались. И когда будет очищено небесное святилище, мы знаем в адвентистском богословии, что этот процесс начался в 1844 году. И мы также знаем, что этот процесс будет завершен, когда грехи Божьего народа будут уничтожены или изглажены. А когда это будет? Когда они будут изглажены? Когда закон Божий будет записан в наших сердцах и умах. А это когда произойдет? Когда группа людей переживет новозаветний опыт, взирая на